Trump.
Часов и 8 минут в столице, и сегодня в программе «Дифирамб» кинорежиссер, народный артист Российской Федерации Владимир Хотиненко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Оксана Пашина, Светлана Ростовцева за звукорежиссерским пультом, и я, и наши слушатели, пусть с опозданием, мы поздравляем вас с днем рождения.
Спасибо.
Хорошей даты.
Опозданием. Никогда это сейчас в течение до следующего, не поздно.
Тем не менее, я хочу начать, может быть, не линейно, не с кино, а с вашей книги. Вы написали книгу «Зеркало для России». Я начала читать, это автобиография, насколько я понимаю.
Ну, это не совсем так. То есть, да, там, конечно, есть это моя жизнь, это фрагменты. Я даже это так назвал, даже, наверное, можно было под заголовок, но, может, это манерно слишком было. Это наспех пролистанные страницы моей жизни, так сказал. Поэтому, ну да. Ну, не совсем. Пока, слава богу, меня не тянет сесть и написать такие.
Автопортрет на фоне эпохи.
Да,
нет,
да,
это
да,
не
да.
то. А что это? Это какие-то эссе, чтобы просто наши слушатели имели представление.
Значит,
это какие-то важные моменты.
В общем, это эссе. Вообще, это мои картины. Строго там в основном, там отступления есть, но в основном это мои фильмы. Их все-таки много. 25 уже, если только наименование иметь в виду. Вот. Но я вот сразу... Мне было важно... Правда. Чтобы это было не только мне. Вот у меня не было цели сесть и рассказать про свою жизнь. Кому-то она интересна, кому-то неинтересна, ну и так далее. Да и потом, пока мне желания такого нет, вот как бы поделиться чем-то. Но мне хотелось, чтобы это было полезно кому-то. Меня интересовала целесообразность. Вот, а может, что-то из того, что мне судьба подкидывала, и как вот, может, кому-то пригодится. Вот клянусь вам, вот это главное, чтобы мне было интересно, что было интересно в этой книге.
В названии книги она перекликается с названием фильма «Зеркало для героя». Мне всегда было интересно и хотелось спросить, почему вы выбрали для этого фильма «Повесть Святослава Рыбаса», потому что вот у меня четырехтомник там, «Повести молодых московских писателей», что как-то так он назывался. Он тогда был еще, да, не очень известен. Повесть очень своеобразная, и для того времени тем более, да. Почему вот для сценария вы взяли именно?
А вы знаете, тут это точно все связанное и с фильмом, и с этим периодом, я очень хорошо помню. Это повесть меня нашла. Главный редактор тогда студии Свердловской, на Свердловской студии, киностудии работал, Леонард Толстой, говорит, у меня есть интересная повесть. Вот, прочти, там, то-то, все, 50. А я в этот момент был в запуске. Что это означает? Готовил какой-то проект другой, который писал достаточно известный очень драматург. Это должна быть моя третья картина. Я повесть почитал, она меня заинтересовала. Дальше пришел срок, я поехал в Москву, мне драматург показал сценарий того фильма, который я собирался снимать, и я понял, что это... Я делать не могу. Я от него понесся к министру, к Сычеву, к министру кинематографии тогдашнему, на китайский проезд. Он меня принял. Я ему рассказал, что тот я не хочу. Я молодой, начинающий кинорежиссер. Да, те картины уже принесли мне какую-то известность, дебютную, но это все было еще только начало. Я ему по гроб жизни, царствие ему небесное, буду благодарен. Вот сидит министр, да, вот что значит учил. Я ему рассказал в 15 секунд суть повести.
А он?
Он говорит, я вас запускаю. В эти же сроки уложите, я вложусь. Я от него несусь к Наде Карушанной, с которой мы на тот момент тоже написали там, она писала сценарий «Воскресный день». Я ей рассказываю. Ей тоже это нравится. Через недельку она меня зовет, говорит, я придумала ход. И с порога меня огорашивает, я придумала зацикленный день. И все. У меня волосы вот так вот дыбом встали. И все. С этого момента началась история этой картины. Вот. И все, что она сделала, слава богу, Святослав, мы с ним попозже уже познакомились. И он не стал... Иногда авторы начинают возражать. Нет, мы как-то с ним сработались. И все в этом смысле пошло идеально. Поэтому это все... Это она меня нашла. Со мной часто так случалось, вообще-то говоря.
А кто еще нашел? Что еще нашло? То есть, вот, это была не ваша задумка, не ваш план, а так сложились обстоятельства, не знаю, мистическим, фантастическим образом. Что произошло?
Не знаю, меня нашел композитор Энне Морриконе, например.
Так, да.
На гардине. «Семь до ветра» никак не было. Вообще для меня всегда важно. Ну, это все знают. Для меня музыка в кино имеет значение. Я умею, в общем-то, ей пользоваться. Вот. И Я не могу. Это был, пожалуй, единственный случай. У меня нет темы, и все. Вот, ну, нет темы, которая меня вела. Очень часто мои фильмы я начинаю как раз с музыкальной темы. Вот, не знаю, там Макаров начинался с Шуберта, потом Пандыкин написал замечательную тему «Пистолета». Ну, в общем, это была тема Шуберта. И вообще, это вообще очень важно. И «Зеркало для героя», там Ари Смита на «Призыв мне», вот он вел меня, и так далее, и тому подобное. И нету, и все. У меня уже картина снята. У меня 40 минут намонтированы материалы. Продюсер просит показать. Я думаю, поставлю что-нибудь, роюсь, и нахожу, знаете, такую, на премьеры дают такие диски.
Подарок.
Да. Угу. Ну, «Мариконы» я знаю, кто не знает «Мариконы». И фильма «Малена», я его не видел, этот фильм, из фильма саундтрек. Я ставлю.
Вот оно.
И понимаю, что это оно. Ставлю даже у себя приблизительно под изображение. Даже до утра не сплю, в монтажную попасть. Монтажную сгоняем, ставим. И я понимаю, что вот ставлю. И оно в мне и задышало. Ну, где я не Мариконы, далеко все, Италия. Вот, продюсерам показываю. Вот тогда Максимов и Эрнст были продюсерами. Они говорят, а чем музыка-то? Я говорю, а я не Мариконы. Думаю, ну, они скажут, ну, ладно, я не где, давай думать, кто у нас напишет.
Ближе к реальности, скажем, давайте, да.
Референс покажем, да. Нет, мы все, а что? Давайте посмотрим. Я впервые узнал, что у него на то время было 400 с лишним фильмов, что ему было 73 года, ну, и так далее, и тому подобное. И как-то это так рассосалось. Это одна из волшебнейших историй в моей жизни. Потом мы, поскольку любим Италию с моей женой Танечкой, мы поехали, и я во Флоренции уже был, но ни разу не видел подлинники Давида. Там копия стоит на площади, а им вот пошли. И вот тоже вот поместили. Вот я подхожу, через 10 секунд я вот так вот чуть не прикоснусь к Давиду Микеланджело. Звонок. Говорю, завтра вас, Мариконы, в 5 часов вечера идет. Вот и все. Ну, а дальше мы подружились и так далее, и тому подобное. Вот, вот тоже меня тут судьба нашла совершенно, безусловно. Да, она подбросила маночек. Ну, я вообще люблю такие моменты. Я вообще жизнь за это люблю. И вот волшебную.
Про музыку, вот это совпадение. А с Сергеем Маковецким это что было? Тоже совпадение?
Нет, не совсем так. Нет, судьба всегда плетет свою нить. Не будет воля, ничего не произойдет. Но у меня есть замечательный ассистент Инна. Я с ней работаю всю свою жизнь, все картины делаю. Ее, в общем, так знает. Она женщина серебряного века. И, в общем, она, это ее работа прямая. И она, он начинал, он в театре играл. И она меня потащила посмотреть спектакль. Вот. И я его после этого пригласил на фильм «Патриотическая комедия». Вот. И я считаю, там мы... И все. И
там все
вот началась уже совместная наша биография. Без этого уже сейчас и представить себе свою жизнь я не могу совершенно. Вот. А потом уже для него Валера Золотуха писал Макарова. Уже просто писал для Сережи Маковецкого.
А в новом фильме будете снимать Маковецкого?
Ну, понимаете, просто роли нету для него. Роли. Мы искали, не нашли. Даже камео, может быть, появление иногда прошу. Вот. Но у меня же есть, ну, еще, у меня театр.
Ну, да.
У меня есть Балуев, Сан. И они все, естественно, я готов их снимать всегда везде, потому что у них фантастический диапазон и возможности. Но иногда просто, ну, нет роли в упор, и все.
А правда это, если это секрет, то можете не отвечать, что вы сами будете сниматься в последнем фильме о революции 17-го года? Слухи такие ходят?
Да. Ничего себе.
Да?
А вы знаете, мне однажды, не знаю, сам он это помнит, что-то такое собирался снимать, Сергей Соловьев. Так. Он хотел, чтобы я Ленина играл. Картавость есть, борода есть. Да. Ну, немножко, может, я повыше.
А, то есть вот откуда пошли, возможно, эти слухи?
Я думаю, да. Потому что я бы никогда не решился. Раз. Но я снимаюсь. У меня роли есть ведь в кино. Есть даже довольно большие. Но дело вот в чем. Я... точно знаю, что я не актер. Я точно знаю, поскольку я люблю актеров, знаю природу актерского мастерства.
Может, такие слухи ходят, потому что соскучились. Люди хотят вас видеть не только в качестве режиссера, но и...
другой. Но я тогда придумаю себе камео, появление такое. У меня вот такое было камео появление в Достоевском. Я там...
Да.
Появлялся. Я, такие раньше это называл съемками для мамы. кино. Я появлялся, чтобы, ну, мама увидела, едемся редко. Вот. Угу. Тогда скайпа не было. И поэтому у меня называлось, ну, я уже знал, что это называется камео появление по Хичкоку, значит, Хичкок этот термин придумал. Ну, а потом у меня довольно много ролей, но они все принудительные.
Как
абсолютно.
Принудительные.
Ну, например, в «Гибели империи», вот. Там, значит, я бы говорю, ожидал съемка, сложная очень, пушки, лошади, массовка гигантская, конница. И я там была роль полковника Якубова, реальный исторический персонаж, контрразведка, значит. Я придумал для моего тоже хорошего знакомого актера. Я приезжаю на площадку, все уже тут, все готовы снять. Маковецкий, к слову сказать, в этом
эпизоде.
Все готовы. И вдруг смотрю, какая-то нездоровая обстановка на площадке. Подходит та самая Инна ко мне и говорит: Владимир Иванович, актер запил.
Бывает, да.
А я понимаю, Маковецкого уже потом времени нет, это куча, это деньги, это...
Смешались куча коней, и люди, и надо что-то решать.
Хищно смотрят,
да?
На меня, костюмеры, гримеры, все хищно смотрят на меня. Борода есть, усы есть, все есть. И через минут 30-40 я стоял в кадре. Причем, стоя напротив Маковецкого, мы сцену играем, я командовал, мотор, камера, начали, а потом начинали играть с кем. Причем, наверное, это Сереже было тяжело, потому что ему надо с персонажем общаться. Но, в общем, в целом, я, поскольку все-таки режиссер-то неплохой, придумал себе характер какой-то, и мы с ним хорошую сцену сделали, а пронзительно получилось. Там есть все-таки было драматическое содержание. Вот. И так более-менее всякий раз. Даже одна из первых моих ролей была тоже, я там офицер играл Капелевского. Я поехал художником на картину «Казачья застава», это еще на Свердловской киностудии, в Хабаровск. Вот. И там тоже с актером случилось нечто подобное. Во сколько я в седле хорошо держусь, значит, то да сё. Вот так же посмотрели на меня, и через полчаса капелевская форма, подсидели меня, чуть-чуть возраста добавили, я был помоложе, и появилась еще одна роль. Вот. Ну, а первая у меня у Никиты Михалкова была, я варелика мотоциклиста.
Да, да.
У него. Ну, там шлемы малоузнаваемый, вот. Но все равно это было тоже... Ну, Никита любит такие хулиганства, он там снимался.
Я еще не дошла до этого места в вашей книге, если она там есть.
Должно
там,
быть.
Там должно быть. Значит, почитайте книгу, вот там узнаете все подробности. Так, а возвращаясь к фильму про Октябрьскую революцию. Там главный герой, насколько я понимаю, все-таки не Ленин, как логично было бы предположить.
Вы знаете, какую картину не снимай, там Ленин все равно будет главным героем. Потому что, конечно же, там история, ну, там несколько, во-первых, главных героев, там такой любовный треугольник даже, скажем так. Там есть вымышленные, потому что без вымышленных героев очень трудно с этими всеми историческими общаться, нет свободы. Максим Матвеев должен играть молодого человека. Вот. А там главный, ну, как условно говоря, главный, это Парвус. Человек совершенно неизвестный широкой общественности. Вообще роль его, конечно, заслуживает изучения. Сейчас... Есть про него уже материалы. Про него впервые более-менее стало известно, когда захватили архивы после Великой Отечественной войны, немецкие архивы. Вот. И там обнаружились материалы. Как он в 15-м году пришел в Константинополе к послу и предложил план, меморандум Парвуса, доктора Гельфанда. У него Парус это псевдоним. И на 20 страницах как разрушить Российскую империю и вывести ее из войны.
То есть такой роковой персонаж?
Абсолютно, и фантастический. Но он такой авантюрист политический. Хотя с замечательным образованием. Он в 1903 году вывез, ну как вывез, ну организовал постановку пьесы Горького «На дне», которая называлась «Ночлежка» в Берлине. С сумасшедшим успехом. Этот спектакль принес деньги. У него причем был договор Горькому, часть денег, часть на революцию, часть себе. Он, конечно, никому ничего не отдал. Был дикий скандал в 1908 году. Его осудили товарищеским, значит, судом. Из Германии даже выселили его из-за этого скандала. И тем не менее, когда началась война, он почувствовал, что может в эту реку зайти снова. Невероятный какой-то персонаж, совершенно чумовой.
Сейчас много спорят о том, как вообще нужно говорить, как нужно праздновать, и нужно ли праздновать вообще вот эту годовщину революции 17-го года. С этой точки зрения, вот как вы считаете, что, как нужно поступить? Ну, я не знаю, должен, покаяться, изучать историю.
Я должен подчеркнуть, что это будет просто моя точка зрения. И да? У каждого она может быть своя. И думаю, здесь единой мы не найдем. К счастью, к сожалению. Я думаю, к счастью. Понимаете, вот такое единодушие, оно настораживает всегда. Вот когда... Вот, это в чем-то надо быть другом единодушным совершенно. И может быть, в чем-то одном. Вот. Вот были бы единодушны, чтобы не воевать. Вот это было бы очень хорошо. Наверное. Но, к сожалению, этого даже в этих, казалось бы, вопросах очевидных, этого единодушия нет. Я считаю, глубоко убежден, праздновать это не надо. Тут праздновать нечего, но отмечать надо.
А отмечать
это
как?
Это две большие разницы. То есть, каждый раз акцентировать в этот день произошло вот это. В этот день произошло вот это, и каждый раз, возвращаясь и вступая в эту реку, каждый раз получать, может быть, новую информацию, потому что время меняется, и на каждом витке стараться все-таки что-то еще понять, а что же это такое произошло. Потому что каяться нужно тому, кто
ну, виноват.
Непосредственно причастен. Он пусть кается, в церковь идет, и так далее. Уже у кого как получится. А так, с какой стати остальные-то будут каяться? Потому что есть процессы неумолимые, по Гумилеву, по Сионарной. Вот шлепнуло туда, вот это и произошло. И, что касается этой Октябрьского переворота и всего этого, это по Гумилеву ближе, чем к чему-либо. Потому что Владимир Ильич за неделю или две до февральской революции, выступая перед молодежью эмигрантской, говорил: «Мы, старики, не доживем до вот этих событий величайших, а вот вы, молодежь». И потом из газеты в Цюрихе узнает. Ну, одна известная из газеты, другая кто-то пришел, но это не важно.
Ну, да.
Он человек, посвятивший всю жизнь этому и, в конце концов, сыгравший роль решительно. Как? Вот, вот драматизм ситуации какой невероятный. И как потом? И вообще, с чего это все сплетало? Это невероятно. Это не размотанный клубок совершенно. Несмотря на что, ну, вроде много фактов, вроде кто-то анализирует, масса людей думает про это. Но клубок не размотанный. Я даже не знаю, размотается он когда-нибудь или нет.
Я для себя ваш фильм «Наследники» так растащила на цитату. Вот они там говорят: кому она полезна, это ваша истина, народ должен гордиться своим прошлым. А его спрашивают: придуманным прошлым?
История.
Да, придуманная история. Вот тут тоже вопрос. У нас как-то мы шарахаемся со стороны в сторону. То, значит, это все-таки героическая страница. То это вообще трагедия и кошмар народа. То какие-то вылезли нехорошие люди из черты оседлости, как сказал Петр Толстой, там что-то с ногами со своими сделали, а остальные вообще страдательные персонажи. Вот как найти этот баланс?
Ну, я, знаете, это может быть показаться гибкой формулировкой, но я думаю, что она истина. Надо стремиться к балансу. Потому что найти его невозможно. Ну, такая, ну, такова природа и человеческая, а может быть и природа вообще, в большом смысле этого слова. Потому что он не будет найден никогда. Но стремиться к этому нужно. Во всяком случае, не доводить дело до поножовщины. Вот и все. Просто стараться не выходить из человеческой сферы. Вот, понимаете, вот мы с вами можем сейчас беседовать, в чем-то разойтись, в чем-то нет. Я даже использую, ну, а почему вы не имеете права? Да, конечно, вы это видите так. У вас другие глаза, у вас другая жизнь. Вы по-другому воспитывались. Это столько факторов, влияющих на это, что, конечно, это невозможно. Главное, чтобы терпимо относиться к точке зрения. В идеале к этому стремиться, как бы, желательно. Точки зрения собеседника.
Терпимо даже какой-то неприличной, я бы сказала, точки зрения. Мне вот интересно ваше восприятие ситуации с тем же высказыванием Толстого. То есть какая-то небольшая часть общества сказала: слушайте, какой кошмар он говорит, это же вообще ужас, о чем он. Власть, ну, Госдума, это власть, сказала: да нет, вы его неправильно поняли, он ничего плохого не хотел сказать.
Знаете,
большая часть общества, она просто услышала то, что они каждый день сами говорят, да, революцию сделали евреи, ну, не будем уже, да, все деньги захватили евреи, нами управляют евреи, во всем виноваты евреи, а тут хоп, им вот телеведущий и вице-спикер Госдумы, пожалуйста, транслируют, как это, опять же, из «Наследника». Это ваше зеркало, вот.
Давайте я выскажу свою точку зрения. Я не читал этого высказывания. Я вот после передачи вот специально прочту в контексте.
Ну да, да.
Потому что не читал лично, не могу опираться, просто комментировать. Вот. Тем более, что мы с Владимировичем в очень хороших отношениях, и я специально об этом говорю. Mm-hmm. Поэтому не хочу голословно комментировать то, что я не читал. Но выскажу свою точку зрения. Я когда принимался, например, за этот проект, которым сейчас занимаюсь, мне вполне серьезные, компетентные люди говорили: Владимир Иванович, вступайте на минное поле.
Mm-hmm.
И отчасти по этой причине. Потому что действительно очень большое количество людей, которые делали революцию, они совершенно, кто-то более семистскими, кто-то менее, их было довольно большое количество, в либерографии Ленина скопались, исковыряли найти дедушку еврея. Но я выскажу свою точку зрения. Для меня это все представляется неважным. Вот моя точка зрения. Потому что произошло то, что должно было произойти. И в частности, там, это как элемент просто, это отношение к зонам оседлости, вот к этому всему. И отчасти от этого. Но отчасти, я вас уверяю, это отчасти. Потому что это произошло, потому что маховик исторически крутанулся. Вот почему. И, кстати, ну, я же достаточно хорошо знаю, вот это ложная точка зрения, что, дескать, вот, если бы она не произошла, революция, Россия бы... Ну, мало того, что история не терпится слагательного наклонения, но это не факт, это не все было так красиво, не все ходили в белых рубашках и пахали землю, и все было хорошо. Совсем даже не так. Совсем даже не так. Да, как-то по-другому. Но это касается всех. Во Франции не произошла бы революция по-другому. В Англии не отрубили бы головы по-другому. Но это везде. Как-то было бы, наверное, по-другому. Но произошло так, как произошло. Вопрос в том, давайте мы учиться жить, где мы живем. Ведь понимаете, в чем дело? Учась на ошибках каких-то, да, мы же видели, вот там произошло так-то, так-то. Да давайте мы будем сегодня-то жить как-то по-человечески.
Ну да, тем более, что сейчас многие говорят, такая дата, 17-й год, ждет ли нас повторение?
Нет, исключено вообще.
Это программа «Дифирамб» и режиссер Владимир Хотиненко. Мы обязательно продолжим сразу после перерыва на краткие новости. Я хочу сказать нашим слушателям, хоть день рождения был у нашего гостя, дарить подарки мы будем вам. Я назову билеты в театры, а вы выберете, куда вы захотите пойти, какой спектакль посмотреть. Все это после кратких новостей середины часа.
Москвы, 91.2 в диапазоне FM. Дифирамб.
Для тех, кто присоединился только что, я напомню, что в студии программы «Дифирамб» кинорежиссер, народный артист Российской Федерации Владимир Хотиненко. Но сначала обещанные билеты. В «Рамте» можно посмотреть Денискины рассказы «Принц и нищий», «Инь и Янь», белая версия. Ваше смс-сообщение присылается на номер +7 985 970 45 45. «Рамт», Денискины рассказы «Принц и нищий», «Инь и Янь», белая версия. И три билета, по два приглашения в Московскую филармонию, в Большом зале выступление немецкой скрипачки Клары Джуми Кан, в Рахманиновском зале концерт по случаю 25-летия камерного ансамбля «Солисты Москвы», и в концертном зале имени Чайковского опера Штрауса «Ариадна на Наксосе». Выбирайте, присылайте смски +7 985 970 45 45. И по этому же номеру можете присылать свои вопросы Владимиру Ивановичу Хотиненко, хотя вопросов и так уже много, я постараюсь хотя бы часть из них задать. Продолжение нашего разговора. Юрий, Санкт-Петербурга. Конечно же, ничего повторяться не будет. А что будет, по-вашему? Русский бунт, бессмысленный и беспощадный, или что-то еще? Ваши прогнозы, что нас ждет?
Да нет, я, во-первых, не пророк. Есть, ну, если Ленин попустил февральскую революцию, то как я могу взять на себя смелость прогнозировать? Я надеюсь. Я больше хочу, чем думаю, что будет. Вообще мы часто думаем, что будет, потому что хотим.
Хотим этого.
Или боимся. Mm-hmm. Ну, два варианта. Либо от противного, либо пожелания. Поэтому, я надеюсь, хватит разума, который когда-то должен включиться, чтобы все, слава тебе, Господи, просто шло по-человечески. Это не значит, все хорошо. Но это хотя бы по-человечески и без кровопролития. Вот и все, чего я хочу. И что, как мне кажется, и будет. И что, как мне кажется, и будет.
Что меня всегда поражает в ваших фильмах, это необычный подход, это какой-то вообще поворот, который невозможно представить. Ладно, я уже поняла, что в фильме про Октябрьскую революцию главным героем будет Парвус, роковой и загадочный
нет,
персонаж.
И Ленин. Нет,
ну,
нет,
и Ленин тоже.
Ленин. Ленин и Парвус, это очень важно. Это очень важно. Чрезвычайно важно. Это своеобразная такая дуэль. Это шахматная партия.
То есть
партия.
Вы считаете, что они антагонисты, тот роковой, а этот хороший был Ленин?
Нет. Нет? Так, так вообще в жизни очень
так
редко
не бывает.
Бывает.
Да.
Так нет. Так бывает. У Солженицына есть в его, значит, на его стихи. Он написал встречу Ленина с Парвусом, вот, где звучит такая фраза. Ленин говорит Парвусу: вы меня искушаете, как дьявол Христа в пустыне. Это написал Солженицын, вообще-то говоря. Вот, тот говорит: а вы себя что считаете? Ну и так далее.
Ну, да.
Никто себя таким не считает, но, во всяком случае, тема такая была. Это было своеобразное искушение. Вот, потом они очень были и разные, просто совпали цели. И сначала Парвус считал, что он выбрал себе орудие замечательное, то Ленин его обыграл просто. Он потом его отодвинул и все, все делал.
Но тут Парвус многие сравнивают с Березовским. Тот тоже считал, что выбрал себе орудие,
есть,
а закончил печально.
Да. Они во многом очень похожи. Они во многом очень похожи. В интернете даже есть любопытные материалы по этому поводу. Во многом. В определенном смысле, даже вот включая финал их жизни. Ведь, например, Парвус и Ленин, вот там тоже есть вот та самая мистика, которую я люблю. Они умерли в один год. Ленин в начале, как известно, 24-го года, а Парвус в конце. У меня на это много строится там сюжете. Вот. Но они умерли в один год. Если Парвус умер, Ленин тоже ведь заброшен, забытым, больным, а Парвус богатым на вилле, на острове таком, Рублевка такая своеобразная.
Да.
Вот, богатым, но чрезвычайно одиноким человеком. Нерукопожатным и, в общем забытым, заброшенным. В этом тоже было повторение такое отчасти судьбы. Хотя были очень разные люди. Вот. А у Парвуса было две идеи. Вот я это озвучу еще, чтобы было понятно. Он с ума сводил друзей большевиков, социал-демократов. Он говорил: я хочу разбогатеть, всю жизнь, разрушить Российскую империю. Вот у него были две идеи фикс.
А зачем ему было разрушать Российскую империю? Она чем так ему досадила?
Вы знаете, строго говоря, ведь он, будучи сам евреем, у него нет таких вот, знаете, материалов защиты евреев или чего-то. Он этим вопросом не очень занимался. Хотя ты сам довольно рано уехал. Вот он под Минском там родился в местечке, потом в Одессе, и потом за границей получил блестящее совершенно образование. Поэтому, ну так, чтобы он попал под разблюдовку какую-нибудь, под погром, вот насколько я знаю, у него такой не было страницы биографии. Это была его идея фикс какая-то. Ну, то есть я упрощаю,
ну, да,
конечно,
да.
Есть мотив, тот все 50-е. Но вот у него была такая идея фикс. Ну, а почему не спросили, а почему разбогатеть? Как будто, понимаете, это очевидно.
Ну, это логично. В нашей современной...
А он считал,
морали,
что здесь несправедливость царит, на этой территории стоит несправедливость. Это не только касалось еврейского народа, поскольку, еще раз подчеркиваю...
То есть бороться с несправедливостью и заодно еще разбогатеть.
Да. Он же был известным социал-демократом. Да. Его книжки читал Ленин в ссылке в Шушинском. В общем, он включился в революционное движение. Вот.
Дмитрий Мезенцев спрашивает: Владимир Иванович, а кто, по-вашему, виноват в революции? Все-таки власть или молчащее большинство, которое отдалось во власть большевиков? Вот такой вопрос.
Да вы знаете, вот это те же самые разговоры, как вот евреи все захватили. Ну, во-первых, раз захватили, значит, смогли. Что такое? Я не знаю, просто, по-моему, вот это вот... Я вот режиссер, у меня мою профессию никто не захватил, я занимаюсь, и слава богу, всю жизнь, и ничего, и никто меня ничего не захватил. Вопрос другой. Да не надо тут виноватого искать. Виноватого всегда нужно искать внутри себя самого. Понятно, что это идеалистическая формула, но, вообще-то говоря, она правильная. Потому что ведь и Бердяев с ума сходил, писал, как это народ-богоносец в одночасье отказался, на самом деле процессы вызревали. И даже то атеистическое, вот процессы такие атеистические, они имели огромное значение. Потому что, ну, буквально чуть на следующий день давай храмы рушить, разрушать. Это же тоже спроста не бывает. Значит, это должно было вызреть, потому что сколько священников пошли на муки, чтобы не отказаться от своих очень много, к слову сказать, очень много, которые не отказались же, и пострадали, были расстреляны. Значит, это изнутри вызрел какой-то новый виток. Так было в 1612-м, к слову говоря. В 1612-м была практически та же самая история. Поляки в Кремле сидят.
Да, у нас, похоже, в стране все время вот одна и та же история.
Поэтому
да?
ничего тут такого совершенно нового не произошло. Произошел новый виток истории. Как я уже говорил, маховик крутанулся еще раз. Сколько он у нас прокручивался в истории? Другой не буду сейчас подсчитывать. Но поскольку я... Так, мне повезло, будем считать, что тут есть промыслительное. Я довольно часто в том, чем я занимаюсь, окунался в эту самую историю. Так или иначе. Либо с помощью Федора Михайловича Достоевского. Вот, либо по другим. Но я так... историю государства российского.
История и какая-то мистика. Вот для меня два момента, которые вот ассоциируются с вашим кино, либо они переплетаются, либо вот... Это правда, действительно так. Мне вот очень интересно про фильм «Наследники» еще узнать, потому что, насколько я понимаю, это фильм должен был сниматься к 700-летию со дня рождения Сергея Радонежского. Казалось бы, все... И в фильме об этом тоже речь, там тоже сценарист, да, рассказывает. Мне дали задание.
Да, он там герой, в общем.
Да? Вот. А, все ожидали какой-то благостной картинки, вот оно житие мое, вот он такой, был Сергей Радонежский. И вдруг начинается это с политической, вернее, это фильм, про... это политическое ток-шоу. Для меня это, я сначала не поняла, где Сергей Радонежский? Здесь это политический памфлет какой-то, это острые темы, о которых мы думаем, говорим, вот каждый. Сергей Радонежский-то где? К концу фильма все становится, безусловно, понятно. Почему такая форма? Именно для того, чтобы человек вот зацепился
Знаете, очень хороший вопрос. Мне очень нравится этот вопрос. Мне вообще пока все нравится, что касается фильма «Наследники», потому что он немножко, к моему сожалению, мало был показан. Он заслужит больше.
Я смотрел два раза,
честно показывал, он везде у людей пользовался безусловным интересом. Безусловным. Я его много довольно показывал, так и приватным, что называется, способом. На фестивалях он призы получил, и все. Очень жаль, что у нас такие фильмы не выходят пока. Очень жаль. Все равно нашлась бы публика. Но... Когда он затевался, я сразу понял, что я не буду делать такой биографический, такой большой помпезный фильм, потому что я для себя понял, что я не знаю, как снять вот такое вот, вот что-то вот такое. Андрей Рублев. Как Андрей Рублев?
Да.
Я не знаю.
Да, вот просто.
А другого не надо. Другого, кроме бесполезности и траты денег, не будет. Поэтому я придумал вот эту форму. Только что я говорю, а почему тогда надо сделать это актуальным? Если хочешь сделать актуальным, надо найти способ достучаться. Мне показалось, придумали интересный способ вот такого ток-шоу. Потому что сейчас все равно все смотрят. Потом у нас ток-шоу в кино не было, как бы ни разу. Мне показалось интересным все в этом смысле.
У вас вы так тонко знаете, что там происходит. Вы как-то с этим были связаны?
У меня передача была.
Все,
я же вел, смотрим.
Я
обсуждаем.
Да.
Я без этого не смог бы ничего сделать. Без этого я не смог
просто
бы снять.
Просто это такая кухня, это так все тонко, правильно и очень иронично.
Но они даже чуть-чуть обиделись на меня, но зря совершенно, потому что я не снимал по телевидению. Это было просто место, где происходит действие. Если ты в больнице, ну ты же должен знать.
Ну, раз обиделись, значит, узнали.
Ну, отчасти. Но я не занимался этим абсолютно. Меня интересовали другие вещи. Это форма. Абсолютная форма. И... Больше затем я не задавался целью вскрыть достоинства и недостатки. Я действительно там работаю и так далее и тому подобное. Вот. А речь была о другом. Реально почувствовал. Я сразу сказал, я к юбилею сдавать картину не буду. Потому что я считаю все эти юбилейные, вот они нужны, важны, но вот кино, юбилей, это показали и больше ничего. Ну, к сожалению, после юбилея не очень понятно. Я говорю, мне интересно убедиться, а вот после юбилея это будет звучать или не будет звучать? Сказал, мне вот это интересно, потому что действительно фигура Сергия Радонежского архиважная просто. Невероятной важности и непонятной совершенно персонаж. Тихим голосом, да, в литературе читать это интересно, убеждал князей, которые друг друга. Но что это в реалии, неизвестно. Я подумал, что это можно как-то подать и какой-то портрет, раскрыть образ, когда будут противоречивые суждения. А всякий человек выберет свое.
А вы сами были на стороне кого? Этого историка? Ну, я уж там про политолога не спрашиваю.
Нет, я...
Или там не было персонажа, который отражал бы вашу точку?
Нет, никого там не было, кто отражал бы мою точку зрения. Никого. Потому что, ну, там как... Ну, не знаю, может быть монах, который...
Монах там молчал.
Но дело в том, что я... я высокопоставленный человек, ну, не так, ну, нормально. воцерковленный, светский воцерковленный mm-hmm. человек. Вот. И поэтому, ну, для меня эта точка зрения не имеет значения. Mm-hmm. Потому что без нее бессмысленно все остальное представлять. Да, был живой человек, да, было такое влияние, и так далее, и тому подобное. Но без мистической стороны это все невозможно себе представить. Поэтому и у нас там немного мистики есть. Он есть, камера не видит.
Да, да, да. И много жизненной правды, я хочу сказать. Для меня вообще последним крючком был вот этот вот мальчик, телеведущий, который отказывается. Вот он, все, я ухожу. Он понял какой-то кошмар. И я думаю, ну как же, неужели вот он... Ну это же не, это вранье, это неправда. И когда в конце этот плакат, новое шоу, все замечательно, я просто мысленно аплодирую. Ну это правда жизни.
Да,
да. От этого
да.
не уйдешь.
И в этом нет элемента моего. И даже мальчик этот, молодой а не uh-huh. герой, uh-huh. он тоже иронично улыбается. Да? И даже он уже дозрел до того, чтобы такие игры понимать.
Uh-huh. И в эти игры не играть, да. да. Ольга из Волгограда спрашивает и рассказывает. Вчера решил посмотреть фильм в кинотеатре. Все российские фильмы – это комедия. Идет одна веселуха. Но снимают же умные фильмы. Почему их так мало в кинотеатрах?
Но об этом мы даже успели сами уже
да,
поговорить.
Да, практически это, на это ответили.
Это проблема, и какие-то шаги сейчас предпринимаются, но если не учредить... Вот, понимаете, ну, мне кажется, ну, есть простое решение. Да, у нас частные прокатные все эти кинотеатры, все такое, практически все. Вот Москино, правда, есть еще вот государственное, они, слава богу, благодаря им хоть как-то показал и наследников, благодаря этой сети. И вообще московскому правительству, к слову сказать. Вот. И... Я думаю, надо попробовать, во всяком случае, поговорить с кинопрокатчиками, чтобы вот есть мультиплекс, 10 залов. Will you be so kind? Если они говорят по-английски. Или будь так любезно, один зальчик отдайте нашему кино. Один из 10. Доля проката у нас 20% где-то. Ну, бог с ним. Один зальчик, чтобы там постоянно шло наше кино. Отдайте один зал в 10-зальном. 5, значит, все равно один отдайте.
Как вы относитесь к таким идеям, которые высказываются, ну, кино русское должно конкурировать, пусть эти фильмы конкурируют, если они конкурентоспособны, какой один зальчик?
Они... Ну, понимаете, если я считаю себя хорошим бегуном, ну, меня должны хотя бы на дорожку
выпустить,
чтобы я что-то там продемонстрировал, на каком я месте. А когда это даже не пускается на дорожку, ну, как, чем конкурировать?
Еще один вопрос тоже ослушали. Не кажется ли вам, что наше общество как-то тотально поглупело? Интернет, клипы, ток-шоу, сериалы, такой культурный фастфуд. Да, быстрая, некачественная еда, но очень популярная. Что с этим делать?
Ну, я против таких категорических всегда утверждений. Угу. Проблема есть, безусловно. Во-первых, если меня реально что-то пугает, это падение качества образования. Вот это меня реально пугает. Вот это то, что не звездочки раньше ярче были. Это просто то, что можно реально увидеть. Uh-huh. Вот они вроде говорят, им продохнуть там не дают в школе.
Yeah.
Мне интересно, чем же они там занимаются? Если у них уровень образования, уровень культуры, у них после школы низкий. Чем они? А что, физики там все тоже вроде нет. Кто? Я не понимаю, чем они там занимаются? Понимаете, если у нас так катастрофически упал образовательный... Ну, у нас троечник был образованный. Он был троечник.
Ну, у нас как-то от образования немножко в другую сферу уходит фокус внимания, да, тот же министр образования, который говорит про хиджабы в школах, например. Не про то, как физику преподавать, русский язык, литературу, а вот главный вопрос, который у нас обсуждается, да, в последние недели, да, вы не слышали тоже?
Ну, это
очень, я понимаю вас, да, очень громкая история, скандал. Министр образования сказал, хиджабам не место в школе. И сразу возгорелось пламя из этого вопроса. Глава Чечни ответил ей, что нет, мои дочери ходили в хиджабах, будут ходить, и тут же вот разделяется общество, нужно ли ходить в школу в хиджабе. Вот главный вопрос, который волнует у нас сейчас людей. А они что там на уроках?
Ну, вот это беда, конечно, потому что это точно не главный вопрос. Это, наверное, как-то обсуждаемый, наверное, как-то, в каком-то контексте.
Угу.
Тоже. Я ведь тоже не очень в теме. Я понимаю, ну, как это называется, когда полностью там вот это...
Паранжа.
Паранже, да, я понимаю. Ну, хиджаб, ну, платочек.
Ну, как религиозный человек, вы считаете, какая-то атрибутика допустима в школе? Пусть хиджаб, пусть крестик, что-либо.
Я, смотрите, я все-таки снял фильм «Мусульманин».
Да.
Вот. И я считаю, что, безусловно, допустимо, если молодой человек уже дозрел до того. А тогда что, кресты поверять на входе? Охранники должны поверять. Угу.
Ты заходишь в школу, заходишь, сними, выходишь на день.
Обязательно с крестом, или наоборот, обязательно снять, чтобы все были одинаковые. Угу. Я лично, я в этом проблем не вижу. Я не знаю контекста, но я проблемы в этом особо не вижу. Я понимаю, к паранже прийти в школу. Это немножко
паранже
странно.
Паранже нельзя, так.
И там можно взрывчатку где-то спрятать. Ну, хиджаб, я правда не знаю. Я не понимаю. В чем конфликт?
А в чем, на ваш взгляд, еще не могу просто не воспользоваться возможностью, чтобы не узнать ваше мнение? Вот такой общественный протест в Санкт-Петербурге против передачи Исаакиевского собора РПЦ. Тут, на мой взгляд, вопрос сложный.
Знаете, эти вещи такие, они тонкие. Я так понимаю музейщиков. Они же все это время сохраняли, там это все. Сейчас забирают. С другой стороны, я согласен с точки зрения того же Андрона, например, Кончаловского, который в храме должна быть. Это храм все-таки. Это был построен. Причем он строился как государство. Очень хорошо. А его сейчас не идет речь о том, что его церковь забирает. Она его арендует. Вот. Но тоже, если бы поприслушиваться друг к другу, наверное, можно найти компромиссное решение. Потому что, с одной стороны, я понимаю все стороны, участвующие в этом конфликте, но тут тоже нельзя по тому анекдоту. И ты прав, и ты прав. Угу. Тогда так проблема не решится.
А что же делать? Как предложил Пиадровский, вообще отложить решение этого вопроса, раз это так остро, сейчас так болезненно?
Знаете, иногда полезно отложить. Вы знаете, я даже, вот если я чувствую, что я вспыльчив, я, если чувствую, что я сейчас, в общем, не смогу принять разумное решение в силу своего эмоционального состояния, я откладываю до утра или там, может быть, и на дольше. Иногда это полезней. Иногда полезней, может быть, заморозить. Но это храм. Вот это я точно знаю. И тут я согласен с Кончаловским.
Раз уж мы заговорили о том, что мы так разобщены, что любая какая-то тема, будь то передача храма, будь то хиджабы в школах, они вот нас сразу разводят по разные стороны баррикад. И мы в то же время все время говорим о том, что нам нужна какая-то идея, которая нас как-то может объединить. На ваш взгляд, это что могло бы быть? Или вы не знаете?
Да, я, как и все, не знаю, потому что идеи, они не назначаются. Идеи не назначаются, идеи вырастают. А сейчас, на самом деле, вот вы уже несколько раз употребили термин «мы разобщены». Я не думаю, что это так, в общем-то. Вот замечательным образом. С одной стороны, вы правы. В том смысле, в котором вы подозреваете.
Ну, какой бы ни стал вопрос, сразу же находятся противоборствующие лагеря, резко настроены.
С другой стороны, мы довольно единодушны. Мы довольно единодушны по одной простой причине, что мы сейчас немножко противостоим всему западному миру.
Да, есть такое.
А Россию всегда противостояние объединяло. Вот такой тоже какой-то пример.
Да.
Но он наш. Вот как только
нам все время нужен внешний враг.
Да не то, что нужен. Не стремимся мы к
этому. Но нам лучше, когда он есть.
Злопамятный, чем... Но как, если он появляется, мы объединяемся. Вот это... Поэтому в этом смысле мы соединены. Но это же тоже не может быть идея. Идея противостояния вообще...
Все время искать какого-то врага.
Надо не против, а за. И вот когда у нас появится идея за... Вот. А такая идея, она есть. Ну, если я сейчас ее озвучу, сказать,
Нет,
я
скажите,
озвучу все равно. А идея одна работать, вы знаете. Работать.
Но будет же такое место.
Вы знаете, какой радостью я смотрю, вот показывает.
Мы не любим работать.
Человека, фанат, который сыроварню, он говорит, да сделают, там, сделать, не сделают, лучше итальянский. Ну, вот тут техно, вот, работать надо.
Это скучно.
Видите? Видите? Ну, нет, не скучно почему-то. Потому что я нашел свое место. Тут почему образование ключевой момент? Потому что закладывать нужно в человеке разнообразное мышление, а не то, что он хочет только пробраться на вершину, быть знаменитым и богатым. Надо объяснить человеку, это невозможно. Просто ты найди себя. А найдешь, может, станешь знаменитым, богатым. Но ты пойми, что не в этом дело. А когда ключевой момент знаменитый и богатый, вот, то тогда все остальное, да ну, что я буду этим делом заниматься, работать. Ну, вы тоже скажете, он сколько людей не работает и деньги получает. Примеры находят, причем достаточно убедительные. Вот. Ну, у тех людей своя судьба привела к этому. Но вот это ключевой момент. Пока поперек лавки, вот там надо закладывать. И можно еще не поздно. Вот сейчас нужно закладывать поколение, которое может, у которого появится идея. Оно может сейчас можно вот начать.
А какая-то, не знаю, личность какая-то, которая могла бы продвигать эту идею, как-то всех объединить, что-то сделать. Вот опять же из наследников там личность технологиями не заменишь. У нас сейчас технологии, имиджмейкеры, вот это все. Пиар черный и белый. А личность у нас есть какая-нибудь?
Нет, я, во-первых, в роль личности в истории не очень так. Это личность, это по Гумилеву. Если в эту личность стукнул луч откуда-то, то, значит, произойдет. Но это гумилевская теория пассионарности. А так, я надеюсь, мне очень хочется, чтобы в молодой среде сформировался протест против вот этих технологий. Которые сказали, ребят, ну чего мы такие... Ну, чего мы торчим в этих вот? Потому что это возможно. Но это возможно только в случае, если в них вырастет вот это вот.
А как это? Вот откуда это должно взяться? Кто должен воспитывать и закладывать?
Должна появиться какая-то группа. Должна быть компашка каких-то людей толковых. Компания людей толков. Это часто. Новая французская волна начиналась. И шведов. Ну, много таких процессов начиналось.
Которые вдруг выйдут из матрицы.
Да. Да. Которые скажут, а чего это мы? Давайте попробуем. Только это единственный способ. Потому что назначить, запретить, отрезать. Не, и мы дяди взрослые, мы тоже новые идеи не назначим. Как бы интересно мы что-то им не преподносили.
Я должна объявить тех, кто получает билеты, которые мы обещали вам полчаса назад. Это Натали, 916-822, это Даша, 926-530, Саша, 916-296, Виктор, 925-637, Игорь, 917-893, Ирина, 915-473, извините, очень много, Павел, 915-042, Виктор, 985-907 и Анна, 926-642. Вот это все, кто идут на спектакли и в Московскую консерваторию. Я благодарю Владимира Ивановича Хотиненко, особенно за фильм «Наследники», потому что
спасибо
я смотрела
вам.
Его.
Да.
Я буду очень ждать истории Ленина и Парвуса. И обязательно читаю вашу книгу. Всего вам доброго. До свидания.
Вам всего доброго.